Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 11 января 2013 года. Женский конгресс в ожидании духовного рывка. Вопрос. Какую роль мы играем на женском конгрессе? Бины или Малхут? То есть готовим место, куда мужчины могут нести свое объединение, или же требуем от них добычу для реализации? Ответ. Своим объединением на этом конгрессе вы готовите очень серьезное желание, которое затем обязаны передать мужчинам в течение нескольких дней, оставшихся до их конгресса. Мы ждем, чтобы за эти 3 дня до начала мужского конгресса вы смогли бы так передать мужчинам свой заряд, свой дух, чтобы они приехали на конгресс такими, какими я их еще никогда не видел. Они должны быть полны ответственности, напряжения, решимости сделать все для того, чтобы, взяв ваши желания, ваши намерения, вашу силу, смогли бы с их помощью объединиться между собой. Женщина толкает мужчину на подвиги и свершения. Сделайте так, чтобы я почувствовал по мужчинам, приезжающим на наш конгресс и находящимся во всех уголках мира, что они получили от вас этот заряд, и вы их толкаете, ведете вперед, поддерживаете, вы стоите за ними, направляете и не отпускаете их. Они должны это чувствовать. Вам нужно накопить в себе такую мощь, которая заставила бы мужчин взлететь над собой и соединиться с помощью вашего желания, общего хисарона. И тогда на мужском конгрессе, даже не на следующем, а уже на этом мужском конгрессе, произойдет объединение женского желания с помощью мужского объединения. Вопрос. Как мужчины поймут и почувствуют это от наших горящих глаз? Ответ. Вы должны говорить им об этом, всячески направлять, точно так, как вы это делаете дома. Иногда вы можете делать это даже без слов, что действует на мужчин еще сильнее. Ведь женское молчание воспринимается мужской стороной гораздо эффективнее. Так что попытайтесь. Может быть, пары слов будет достаточно. Но мужчина должен почувствовать, что вы действительно ждете от него духовного рывка. Из виртуального урока 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Идеальное женское объединение. Вопрос. Что такое женское объединение? Какова его идеальная форма? Ответ. Идеальная форма женского объединения заключается в том, что вы почувствуете не каждое себя, а всех как одну единую женщину, один единый образ, одно единое желание. Это желание будет выше вашего тела, ваших личных расчетов, различных недоразумений и взаимных отторжений. Когда вы ради цели сможете приподняться над собой и создать образ единой женщины, тогда он получится идеальным, поскольку будет строиться на пренебрежение к эгоизму. Начинайте приподниматься хотя бы над нынешним своим эгоизмом, над всевозможными мелкими проблемами, совершенно никчемными земными глупостями, и тогда уже получится, пусть не идеальная женщина, а маленькая идеальная девочка. А потом эгоизм будет расти, возникнут чисто женские склочные проблемы, а вы будете над ними подниматься, понимая, что все это специально вам дано, чтобы создать образ все более взрослой, идеальной женщины. Не думайте, что это будет легко, но вся работа именно на этом и построена, на объединение выше всевозможных отторжений. Из виртуального урока 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Поручительство. Раствориться во всех и в каждом. Вопрос. Что такое поручительство между женщинами? Выражается ли оно во внешних действиях? Ответ. Термин поручительство на иврите «арвут» возник от слова «леарвев» – «перемешивать». То есть поручительство – Это такое смешение между собой двух противоположных свойств, что их невозможно отличить друг от друга. Иными словами, люди, желающие быть связаны между собой и обнаруживающие один в другом абсолютно противоположные себе свойства, смыкаются друг с другом, входят один в другого, я в него и он в меня, и мы точно подходим друг к другу. Ведь в природе все так и создано. К примеру, пчелка, которая садится в чашечку цветка, устроена точно по его формату, чтобы могла войти в цветок, не повредить его, собрать всю пыльцу и перенести на другое растение. Все сделано с абсолютной точностью. Только природа, творец, мог такое изобрести. Так же устроены и мы. Мужская и женская части входят друг в друга и абсолютно идеально контактируют, соединяются и дополняются. Поручительство – это такая взаимная забота, когда я поручаюсь, что буду всем для тебя, а ты для меня, то есть все для всех. Ведь такой взаимный контакт необходим каждому из нас. Понимая и осознавая это движение друг к другу, мы таким образом входим во взаимное поручительство. Из виртуального урока 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Женский конгресс. Приглашаются все. Вопрос. Можно ли приглашать на конгресс женщин, которые только знакомятся с наукой Каббала или еще не знакомы, но их это интересует? Ответ. Я думаю, что на этом конгрессе есть место всем. Ведь случайностей не бывает. Если женщина вдруг захотела посетить наш конгресс, значит, во-первых, ее направили сверху, а во-вторых, есть какая-то предпосылка к тому, что именно ее привели к нам. Поэтому мы не делаем никаких ограничений. Надо дать возможность присутствовать каждой желающей. Из виртуального урока 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Условия, в которых проверяется любовь. Вопрос. Что означает восприятие реальности в виде «Исраэль, Тора и Творец как единое целое»? Ответ. Исраэль, Тора и Творец как единое целое – это истинная реальность, единственная, которая существует. А мы живем в воображаемом скрытии, в мирах Оламот, то есть в сокрытиях А-Аламот, существующих лишь относительно нас для того, чтобы дать нам возможность исправления. Хозяин, стоящий против гостя, соглашается с желанием гостя и производит между ними такое скрытие, чтобы гость не чувствовал хозяина и его благодеяния. Ведь этот подарок оглушает гостя. Гость хочет быть таким же, как хозяин, но не может ничего сделать, пока хозяин переполняет его всем благом. В таких условиях гость не может сказать хозяину, что любит его и хочет ему отдавать. Даже если он произнесет эти слова, но они будут сказаны лишь в благодарность хозяину за его щедрость к гостю. Так не проверяют любовь, отношения. Любовь проверяют в такой ситуации, когда ты готов отдавать все, что у тебя есть. Вот тогда действительно видно, что ты любишь, отдаешь. Поэтому хозяин соглашается с гостем, что необходимо предоставить тому правильные условия для проявления своего отношения. Иначе гостю не имеет никакого смысла получать благо от хозяина, он будет только мучиться угрызениями совести. Вместо того, чтобы вкушать угощение хозяина, он будет грызть самого себя. Это доставляет гостю огромное страдание, а потому он готов сделать сокращение на свое желание – цимцум алев. После этого развивается система, позволяющая гостю сделать свои исправления. Он будто отбрасывается далеко от хозяина на другой край мироздания, словно падает со скалы в пропасть. Но он рад этому, ведь падая все ниже, он начинает раскрывать, кто он такой. Прежде он был растворен в высшем свете, который заботился обо всем и все покрывал. Свет наполнял желание насладиться И оно даже не понимало, что собой представляет. Так чувствует себя человек, находясь под опекой важного покровителя, при котором можно самому ни о чем не думать, и поэтому начинаешь забывать о себе. Но творение, выброшенное от Творца на другой конец мироздания, получает сейчас возможность проверить, истинно ли было его желание в мире бесконечности сделать все для хозяина, точно так же, как хозяин делает для него. На самом ли деле гость этого хочет и сможет сделать? Тут и начинается его работа. Сначала идет долгий подготовительный период, тысячи лет истории, пока мы еще даже и не можем считаться существующими относительно духовного мира. Это пока лишь внутренний процесс, происходящий в нас, словно сон. Как во сне, где за 5 минут могут пронестись 50 лет жизни, так и мы, вступая в духовную реальность, на духовную лестницу, оглядываемся назад, и весь пройденный нами в этой жизни путь кажется нам кратким, незначительным эпизодом, максимум в несколько дней. Совершенно изменяются все масштабы происходящего. И после того, как гость сокращает свои желания, он теперь может начать работать и приводить себя в соответствие хозяину. Он готов получать от хозяина лишь в той мере, насколько может этим отдавать ему. Он готов находиться в темноте и воспринимать тьму как свет. То есть он не нуждается во вкусе и наполнениях хозяина ради своего наслаждения. Но он принимает эти наполнения только ради того, чтобы насладить хозяина. Из урока по предисловию к ТЭС 8 января 2013 года.
Радиоверсия.
Просьба не задерживаться, а проходить вперед. Вопрос. Если невозможно даже пошевелить мизинцем без приказа свыше, то чем же я могу помочь своему исправлению? В чем моя свобода выбора? Ответ. У нас нет никакой свободы выбора относительно исправления. Выбор только в том, чтобы ускорить это исправление. Не нужно углубляться в те состояния, которые через тебя проходят. Чем больше ты будешь в них копаться, тем больше будет задерживаться свое продвижение. Единственное полезное действие – это как можно больше ускорить свое исправление. И это совершенно не зависит от тех состояний, которые тебе раскрываются, а лишь от твоих действий ради соединения с другими. Поэтому наша работа очень простая и, можно сказать, даже примитивная. Все, что от тебя требуется, это независимо от того, что с тобой происходит, поверх этого все время стремиться к соединению. И в результате этой работы тебе раскроется новый ум, мудрость, ощущения только благодаря тому, что ты будешь упрямо продвигаться в одном этом направлении, как вол под ярмом и осел под поклажей. Из урока по предисловию к ТЭС 8 января 2013 года.
Радиоверсия.
Моя душа в ближнем. Как пишет Бааль-Сулам в статье «600 тысяч душ», на самом деле была создана лишь одна душа, одно желание – Малхут мира бесконечности. Свет, внесенный Творцом, отпечатался в этом получающем желании и придал ему все свои качества, только в обратном виде. А затем желание должно подняться над своей формой, противоположной свету, и уподобиться ему. Противоположность остается, и именно она создает такую мощь, такую связь, которая позволяет желанию войти в свет, овладеть им, вобрать его. Теперь для этого есть место. Итак, есть лишь одно желание, а если на словах и выходит иначе, то потому, что мы постигаем его по частям. Причем даже не по его частям, а по крупицам собственного постижения. Это похоже на голографическую картинку, любая часть которой содержит ее, всю М, только в уменьшенном масштабе. Все детали сохраняются, но теряют первоначальную четкость. И здесь, и там есть 10 сферот, просто резкость разная. Тогда возникает вопрос, если есть только одна душа, то почему мы отличаемся друг от друга? Ведь по идее, в таком случае все должно быть проще. Одна и та же душа уменьшается в масштабах, и ее черты размываются. Но нет, она по-разному видится каждому, потому что у каждой свой корень души. Говоря иначе, мы постигаем единую общую душу с разных ракурсов, во взаимовключении со всеми. Ведь точка в сердце, по сути, находится над получающим желание, в ближнем. Она-то и есть корень частной души. Тогда как желание само по себе ничего не стоит. С другой стороны, ближний для всех один. Это Адам решен. Таким образом, все постигают одно и то же, но с разных углов зрения, пока не объединяются между собой. И сделано это для того, чтобы мы помогали друг другу в достижении свойства отдачи. Сегодня я отношу душу насчет получающего желания, которое в действительности не существует. Моя душа в ближнем, и работать я должен вне желания, вне самого себя, по ту сторону собственной кожи, обретая способность к отдаче, сосуды отдачи. Я перенимаю желание ближнего, получаю от него ман, просьбу об исправлении, поставляю ему то, что он хочет, и тем самым развиваю свою душу, свое тяготение, устремление наружу. Из урока по статье 600 тысяч туз 9 января 2013 года.
Радиоверсия.
Греция. Потерянное поколение. Сообщение. Последние данные по безработице в Греции показали дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью, особенно среди молодежи – 56,6%. Общий уровень безработицы в Греции – 26,8%, в два раза выше, чем в 17 странах зоны евро. В период Великой депрессии в США в 30-е годы 20 века максимальный уровень официальной безработицы был 24,75%. При этом, согласно оценкам, ВВП в Греции в 2013 году упадет еще на 4,5%. При текущем падении экономики Греции грозит не только потерянное десятилетие, но и потерянное поколение, что может обернуться серьезными негативными последствиями для будущего этой страны. Реплика. Надо срочно вводить полное интегральное воспитание и образование, чтобы поднять уровень гражданской ответственности, сблизить людей, организовать всеобщее взаимное поручительство, взаимопомощь, и мы воочию увидим, как беднейшая страна ЕС становится, вопреки всем прогнозам, процветающей.
Радиоверсия.
Человек начинает стареть с 39 лет. Сообщение. В результате экспериментов, которые проводила группа американских ученых, был выявлен возраст, с которого в человеческом организме начинается процесс старения. В возрасте 39 лет. Именно в этот период в мозге человека прекращается выработка миелина. Миелин выступает важным компонентом для выработки нервных волокон. Прекращение его выработки приводит к ухудшению двигательных механизмов в организме человека. Реплика. Исследование верное, а вывод неверный. Но так ли нужна современному человеку детская подвижность, если он продолжает еще плодотворно существовать и радоваться жизни лет 40? Старость возникает, когда человек делает себя старым.
Радиоверсия.
Мировая экономика на пороге старой эпохи. Мнение. Столетия назад глобальная экономика переживала виток промышленного и технического бума. И хотя сейчас мир, как и в начале 20 века, находится в рецессии, страны состязаются за ресурсы и влияние на международной арене. История доказала, что не только природа, но и цивилизация развиваются по спирали. Например, экономические циклы. Сначала подъем, потом спад, часто приводящий к настоящему кризису. Так было в 1930-х годах, вошедших в аналы как Великая депрессия. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас, когда в мире уже 5 лет господствует затяжной экономический кризис. Экономических противоречий за столетия стало больше. Конфликты между метрополиями и их колониями сменились напряженностью между финансирующими странами. Развитие производственного сектора форсируется на фоне торможения научно-технического прогресса. На смену индустриальной революции, которая сделала возможным массовое производство, пришла цифровая революция, благодаря которой процесс производства становится цифровым. Сейчас движущая сила – программное обеспечение, а доля аппаратных средств уменьшается. Софт захватил мир. Развитие IT-технологий способствует вовлечению индивида во все стороны социальной жизни. Отдельный человек становится и делателем новостей, и их распространителем. Не исключено, что грядущий год для мировой экономики станет периодом стагнации. Обострение борьбы за ресурсы в 21 столетии еще впереди. Реплика. Все это приведет к совершенно новому отношению к жизни. Ведь прогресс не только в технике, а и в самом человеке. И это не учитывают экономисты. Желания наши быстро меняются. И человек все больше стремится понять, ради чего он страдает. Радикальные течения пытаются дать ответ на этот вопрос, но время быстро работает против них. Потому что в рамках нашего мира ответа нет, а интеграция и глобальная зависимость разрушат любой протекционизм. Впереди поиск цели и смысла. Это является основным направлением развития общества в нашем столетии.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.